Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Ами де Плат. Руины тигра, обитель феникса. Посвящается всем тем, кто когда-нибудь думал, что судьба предопределена. Читает Павел Потапов. Пролог. Ветер срывает темно-бурые листья и кружит по всему саду. Те падают на влажную пахучую землю, образуя мягкий ковер. Мне невыносимо сидеть за свитком с кисточкой и тушью и бессильно глядеть в окно. Пухлые, налитые облака бегут по лазурному небу. Явно к вечеру пойдет дождь, а сейчас короткий просвет, когда можно нагуляться. Я закусываю губу. Думаю, мама простит, если я ненадолго без спроса убегу наружу. Конечно, пожурит, но не всерьез. Скажу в свое оправдание, будто не хотел гулять после ливня, чтобы не запачкаться. Беру теплую накидку от ветра и тихонько, никем не замеченный, выбираюсь в сад. Со стороны озера доносятся крики уток. В саду собрали почти весь урожай, даже айву и самые поздние груши, лишь хурма стоит вся в рыжих солнечных шариках. Мне нравится, как пахнет осень. Влажная терпка, преющим сеном и звериным мехом, кострищем со стороны кухни, где вялят фрукты на зиму. Огонь разжигают раз в несколько дней в глубокой яме, потом вокруг оставшихся углей на глиняных черепках раскладывают собранный урожай, в основном груши и яблоки, и закрывают большой крышкой. Мама сама руководит поваром и служанками. Ей нравится такая работа. Хрустит сук, я оборачиваюсь на шум. Сердце дергается в груди. Вдруг это кабан или медведь случайно забрел из леса? А я один и без оружия. На дереве сидит девчонка, не старше меня, лет 12. Солнце мелькает среди облаков, играет на ее коже и на поспевающих рыжих плодах. «Как ты забралась так высоко?» — кричу я. «С неба спустилась, дурачина!» — отвечает она и смеется. Потом опасно поднимается на обе ноги, делает шаг по толстой ветке. Кажется, ей не подходит любая хурма, и она тянется к одному особенно большому плоду. Я наблюдаю, как медленно рука сжимается на тонкой кожице, а нога соскальзывает, и девочка летит вниз.
«Ай-яй-яй!»
Я подбегаю и вижу, как пальцы впились в хурму. Плод лопнул, и в руке осталось ярко-оранжевое склизкое месиво. Девочка поднимает на меня влажные черные глазки и улыбается. «Все-таки упала», — констатирует она и беззастенчиво задирает порванные полы своего нежно-морковного костюмчика. Смотрю на белоснежную кожу и окровавленную коленку и невольно охаю. «Сбегаю, позову маму», — предлагаю я.
«Стой, мне страшно тут одной».
«Тогда давай руку отведу домой, нужно обработать рану. Ты с родителями приехала?»
«А твоя мама добрая?» — спрашивает девочка. «Она человек?»
«Конечно», — отзываюсь я. Ее слова чего-то меня задевают. «Какой еще может быть моя мама?»
«Лучше помоги».
Она беспомощно протягивает ко мне ладошку, по которой размазана липкая и сладкая хурма.
«Меня пчелы покусают».
«Уже нет пчел, осень».
«А что они делают?»
«Спят, наверное». Я хмурю брови, но принимаюсь счищать скользкую мякоть с ее руки. «Не надо лазать по деревьям, если не умеешь. Это не девчачье дело».
«Уверена, я лазаю лучше тебя».
«Еще чего. У кого из нас коленка разбита?» Кровь так ярко алеет на белой коже среди тусклого осеннего пейзажа, что мне становится не по себе. Я громко сглатываю, и отчего-то глаза начинают щипать. Хочу что-то сказать, но слова застревают в горле вишневыми косточками. «Что это за девочка? У нас ведь никогда не бывает гостей».
«Тогда достань мне другую хурму», — просит незнакомка.
Беспомощно оборачиваюсь к дому. Оттуда уже бежит мама, и полы ханьфу развиваются на ветру. Оно такое ярко-зеленое, когда все вокруг пустеет и отцветает.
«Гуэр!»
— кричит она.